Глава 29. Соленый, густой, холодный ветер дул с моря. Запах неведомых чужих земель нес он к берегу. Но для донцов не только ветер, все было чужое, не родное в этом скучном, пронизанном сквозняками приморском городе. Стояли они на малу сплошной сгрудившейся массой, ждали погрузки. У берега вскипали зеленые пенистые волны. Сквозь тучу глядело на землю негреющее солнце. На рейде дымили английские и французские миноносцы. Серой грозной махиной высился над водой дредноут. Над ним стлалось черное облако дыма. Зловещая тишина стояла на пристанях. Там, где недавно покачивался у причала последний транспорт, плавали в воде офицерские седла, чемоданы, одеяла, шубы, обитые красным плюшем стулья, еще какая-то рухлядь, сброшенная в торопях со сходин. Григорий с утра приехал на пристань. Поручив коня Прохору, долго ходил в толпе, высматривал знакомых, прислушивался к отрывистым тревожным разговорам. На его глазах у сходин Святослава застрелился пожилой отставной полковник, которому отказали вместе на пароходе. За несколько минут до этого полковник, маленький, суетливый, с седой щетиной на щеках, с заплаканными, пухлыми, сумчатыми глазами, хватал начальника караула за ремни портупеи, что-то жалко шепелявил, сморкался и вытирал нечистым платком прокуренные усы, глаза и дрожащие губы, а потом вдруг как-то сразу решился. И тотчас же какой-то проворный казак вынул из теплой руки мертвого, блещущий никелем браунинг. Труп в светло-серой офицерской шинели ногами, как бревно, откатили к штабелю ящиков, и возле сходин еще гуще закипел народ, еще яростнее вспыхнула драка в очереди, еще ожесточеннее залаяли хриплые, озлобленные голоса беженцев. Когда последний пароход, покачиваясь, начал отходить от причала, в толпе послышались женские рыдания, истерические вскрики, ругань. Не успел еще утихнуть короткий басовитый рев пароходной сирены, как молодой калмык в лисьем триухе прыгнул в воду, поплыл вслед за пароходом. «Не вытерпел», — вздохнул кто-то из казаков. «Значит, ему никак нельзя было оставаться», — проговорил стоявший возле Григория казак. «Значит, он красным дюжнашкодил». Григорий, стиснув зубы, смотрел на плывущего калмыка. Все реже взмахивали руки пловца, все ниже оседали плечи. Намокший чекмень тянул к низу. Волною смыло с головы калмыка, отбросил назад рыжий лисий трюх. «Утопнет, проклятый нехрист», — сожалеюще сказал какой-то старик в бешмете. Григорий круто повернулся, пошел к коню. Прохор оживленно разговаривал с подскакавшими к нему Рябчиковым и Богатыревым. Завидев Григория, Рябчиков заерзал в седле, в нетерпении тронул коня каблуками, крикнул: «Да поспешай же ты, Пантелеевич!» И, не дождавшись, когда Григорий подойдет, еще издали закричал: «Пока не поздно, давай уходить! Тут собралось нас с полсотни казаков, думаем правиться на Геленджик, а оттуда в Грузию. Ты как?» Григорий подходил, глубоко засунув руки в карманы шинели, молча расталкивая плечами бесцельно толпившихся на пристани казаков. «Поедешь или нет?» — настойчиво спрашивал Рябчиков, подъехав вплотную. «Нет, не поеду». «С нами пристроился один войсковой старшина. Он дорогу тут насквозь знает. Говорит, за жмурки до самого Тифлису доведу. Поедем, Гриша. Оттуда к туркам, а? Надо же как-то спасаться. Край подходит, а ты какой-то как рыба снулый». «Нет, не поеду». Григорий взял из рук Прохора поводья, тяжело по-стариковски сел в седло. «Не поеду, не к чему. Да и поздновато трошки. Гляди». Рябчиков оглянулся, в отчаянии ярости скомкал, оторвал темляк на шашке. С гор текли цепи красноармейцев. Около цементных заводов лихорадочно застучали пулеметы, с бронепоездов ударили по цепям из орудий, возле мельницы Аслониди разорвался первый снаряд. «Поехали на квартиру, ребятки! Держи за мной!» приказал повеселевший, как-то весь подобравшийся Григорий. Но Рябчиков схватил Григорьева коня за повод, испуганно воскликнул: «Не надо, давай тут останемся. На миру, знаешь, и смерть красна». «И черт трогай! Какая там смерть? Чего ты мелешь?» Григорий в досаде хотел еще что-то сказать, но голос его заглушило громовым гулом, донесшимся с моря. Английский дредноут, император Индии, покидая берега союзной России, развернулся и послал из своих 12-дюймовых орудий пачку снарядов. Прикрывая выходившие из бухты пароходы, он обстреливал катившиеся к окраинам города цепи красно-зеленых, переносил огонь на гребень перевала, где показались красные батареи. С тяжким клёкотом и воем летели через головы сбившихся на пристани казаков английские снаряды. Туго натягивая поводья, удерживая приседающего коня, Богатырев сквозь гул стрельбы кричал: «Ну и резко же гавкают английские пушки! А зря они стервенять красных! Пользы от их не стрельбы никакой, одного шума много! Нехай стервенять! Нам за раз все равно!» Улыбаясь, Григорий тронул коня, поехал по улице. Навстречу ему из-за угла, пластаясь в бешеном намете, вылетели 6 конных с обнаженными клинками. У переднего всадника на груди кровенел, как рана, кумачный бант.